Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Александр Бубраков. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве по-прежнему усилены меры безопасности. На Дальнем Востоке прошли митинги против смены часовых поясов. Боливия признала независимость палестинского государства. Организация «Национал-демократический альянс» намерена провести сегодня у телецентра «Останкино» пикет с требованием объективного освещения событий, произошедших в Москве 11 декабря на Манежной площади и в последующие дни. Организаторы возлагают ответственность за эти события на власти. Они также предупредили своих сторонников о возможных задержаниях, несмотря на то, что пикет был согласован. Московская милиция продолжает нести службу в усиленном режиме в связи с участившимися после событий на Манежной площади случаями конфликтов на национальной почве. В пятницу суд санкционировал арест одного из предполагаемых организаторов беспорядков Ильи Кубракова. Во Владивостоке прошел митинг против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. Около 50 собравшихся осудили принятое накануне законодательным собранием Приморья обращение к властям России о переводе края в другой часовой пояс, отметив, что оно было принято без учета мнения народа. Отказ от смены часового пояса стал также одним из требований митинга, проведенного КПРФ в Южно-Сахалинске. Собравшиеся протестовали и против резкого роста тарифов ЖКХ. В Петербурге представители интеллигенции направили президенту Дмитрию Медведеву письмо в защиту экс-владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Новое письмо в защиту бывших руководителей ЮКОСа вызвано внезапным переносом даты оглашения приговора по второму делу с 15 на 27 декабря. Этот перенос заставляет думать, что приговор уже вынесен не в суде, говорится в письме, которое подписали Нина Катерли, Лев Пономарев, Евгений Ихлов, Борис Вишневский, члены правозащитного совета Петербурга. Стоит под письмом и имя писателя Бориса Стругацкого, который считает перенос оглашения приговора дурным знаком.
Это явно имела целью сбросить напряжение, которое накопилось. А теперь это напряжение, хотим мы этого или не хотим, но разрядилось, чего начальство и добивается. Ну и вдобавок, конечно, очень важный фактор, что наступают рождественские каникулы. Иностранцы, которые сюда приехали следить за процессом, вероятно, уедут.
Кроме того, Борис Стругацкий считает высказывание Владимира Путина о Ходорковском, сделанное накануне приговора, недопустимым давлением на суд. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Причина неудачного пуска ракеты «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС», стала конструкторская ошибка. Таков официальный вывод Межведомственной комиссии по расследованию происшествия. По ее данным, конструкторы РКК «Энергия» ошиблись при расчете количества топлива. В результате того, что разгонный блок ракеты оказался тяжелее необходимого на 1,5 тонны, ракета после запуска 5 декабря отклонилась от траектории. Спутники, которые должны были завершить формирование системы «ГЛОНАСС», не были выведены на расчетную орбиту и упали в Тихий океан.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси сегодня последний день досрочного голосования на выборах президента страны. За время, предшествующее основному дню голосования 19 декабря, свой выбор сделали почти 12% избирателей. Согласно белорусскому законодательству, в республике, в отличие от многих других стран, нет так называемого «дня тишины». Поэтому и сегодня претенденты на пост главы государства могут агитировать свою пользу. В списке кандидатов 10 человек, в том числе Александр Лукашенко, который находится у власти уже 16 лет. По данным корреспондента Радио Свобода, организация «Правозащитники за свободные выборы» заявила о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании. Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике проект отчета Межгосударственного авиационного комитета, касающийся причин катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля нынешнего года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Польша направила в Россию свои замечания к отчету Межгосударственного авиационного комитета на 150 страницах. Комментируя это событие, Дональд Туск заявил: «Проект отчета в той форме, в которой мы его получили, с польской точки зрения, абсолютно неприемлем. Тем более, что недоработки, ошибки, отсутствие положительной реакции на запросы польской стороны дают нам основания считать некоторые выводы, содержащиеся в отчете, безосновательными». Польский премьер-министр подчеркнул, однако, что Варшава не ставит под сомнение всего содержания отчета. «Наши замечания касаются тех фрагментов отчета, в которых мы сомневаемся. Это не альтернативный отчет. Тех его мест, где наши оценки совпадают, мы не касаемся. Мы не даем оценку всему отчету, не подводим итоги, а показываем те места, где россияне не выполнили требования Чикагской конвенции. В отчете Межгосударственного авиационного комитета, который был передан Польше в октябре нынешнего года, насчитываются 72 прямые и косвенные причины катастрофы президентского самолета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Корейский полуостров напоминает пороховую бочку, и всем сторонам необходима максимальная сдержанность. Об этом заявил телекомпания CNN. Губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, посещающий Северную Корею в попытке снизить напряженность. В Пхеньяне он встретился с премьер-министром и другими руководителями страны. Визит Ричардсона проходит на фоне очередного обострения отношений между КНДР и Южной Кореей. Боливия вслед за тремя другими странами Южной Америки, Аргентиной, Бразилией и Уругваем, признала независимость палестинского государства в границах 1967 года. Президент Боливии Эво Моралес, объявляя об этом решении, заявил, что международное сообщество должно предотвратить геноцид, как он выразился, палестинского народа. Палата представителей Конгресса США ранее приняла резолюцию с призывом пока воздержаться от признания независимости Палестины, выступив за то, чтобы вопрос о границах будущего государства был решен в ходе переговоров между Израилем и палестинцами. Япония считает необходимым сделать главный акцент своей внешней политики на резкий рост влияния Китая, а не на российскую угрозу, как это было во время Холодной войны.
В нашем регионе проблемы безопасности становятся все более сложными, многослойными, расширяется и спектр угроз. Наша главная идея – адаптировать прежнюю оборонную концепцию к новым реалиям. При этом мы продолжаем руководствоваться основным принципом. Наша политика носит сугубо оборонный характер, как это записано в Конституции, и мы никогда не станем военным гигантом, угрожающим другим странам.
Заявил представитель японского правительства Йосито Сенгоку.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В очередной передаче из цикла «Как у Дюмо» вы услышите сегодня фрагмент программы, вышедшей в эфир летом 1988 года. Я разыскивал ее в нашем аудиоархиве еще весной 2010-го, когда исполнилось 80 лет со дня рождения историка и писателя Натана Эйдельмана, но нашел лишь к концу года. С Натаном Яковлевичем мы были знакомы где-то с начала 70-х. Встречались в основном в архивах и иногда в Академическом институте истории СССР, где я в ту пору был аспирантом. Натан дружил с моей научной руководительницей, замечательной Натальей Федоровной Демидовой. И, как бывало в таких случаях, часть этих добрых чувств и отношений переносилась и на меня. После долгого перерыва мы радостно встретились уже в эпоху перестройки на Западе. Я работал на Радио Свобода, и потому Натан был более обо мне наслышан, чем я о нем. Тем интереснее мне было читать подаренные им книги, которых я раньше и не видывал, и слушать его рассказы о гонениях на некоторые из них. Запомнилась история про книжку о Карамзине, в которой начальство обнаружило идеологические изъяны – портреты представителей реакции Александра I, Аракчеева и Булгарина, а также оценки, не в полной мере соответствующие истине. Запомнилось и замечательное застолье у Войновичей в Штокдорфе под Мюнхеном. Натан, Вениамин Смехов с женами, жаркие споры обо всем и всеобщий хохот, о чем бы ни заходила речь. Несколько раз я беседовал с Эдельманом для радио, но самую удачную, на мой взгляд, запись выступления Натана Яковлевича для моей программы сделала в Париже также дружившая с ним Фатима Салказанова. Именно эту запись я и хочу воспроизвести сегодня. Итак, июльский эфир 1988 года.
Россия. Вчера, сегодня, завтра.
У микрофона Владимир Тольц. В июне в Париже с циклом лекций выступили два специалиста, приехавшие во Францию из Советского Союза по приглашению Парижского университета. Литературовед Игорь Виноградов и историк Натан Эйдельман. Одна из лекций Эйдельмана называлась «О чем спорят сегодня советские историки». Вы услышите выдержки из этой лекции в записи парижского корреспондента «Радио Свобода» Фатимы Салказановой.
Признаюсь, при всем моем уважении к Натану Яковлевичу Эйдельману, я шла на эту лекцию с двойственным чувством, опасаясь, что не услышу ничего нового. Действительно, мы внимательно следим за советской печатью и, как мне казалось, прекрасно знаем, о чем спорят сегодня советские историки. Но выяснилось, что знаем мы далеко не все.
Сегодня, в конце 2010 года, эта запись сама по себе документ исторический, фиксирующий советские и западные представления 22-летней давности о русской истории, которые можно сравнить с нынешними. Тогдашние исторические мифы и архивно-источниковеческие проблемы и тому подобное. При сравнении этого с материалом нынешним можно оценить, сколь далеко мы продвинулись за эти годы в постижении прошлого. А кроме того, это замечательная, на мой взгляд, фотография того времени со всеми его иллюзиями, прелестями, надеждами и заблуждениями. И одновременно портрет на фоне, портрет веселого и умного человека и ученого Натана Яковлевича Эйдельмана. Давайте послушаем, что рассказывал он французским словистам и русским парижанам летом 1988 года.
Я специалист по русской истории 18-19 века. Сегодня мое сообщение будет в основном посвящено проблемам советского времени. Как же так, скажете вы? Почему я говорю на ту тему, в которой я не являюсь, не является моей специальностью, сугубо узкой? Говоря о том, что здесь присутствуют специалисты из Парижа, специалист как Геллер, другие. Но есть несколько оснований, почему я это делаю. Первое основание. Мы, историки 18-19 века, все-таки в Советском Союзе почти не испытываем архивных трудностей. Я читаю и материалы тайной полиции, и доносы замечательные 18-19 века. Ах, какие доносы. И личные резолюции царей. Ну, единственное, что, так сказать, по иностранным делам, по внешней политике, иногда бывает даже на таком далеком расстоянии сложности архивные. А так, в общем, историк 18-19 века имеет почти все в архиве. И таким образом ориентируется в механизме власти, может ориентироваться. Мои друзья и коллеги, которые занимались 20 веком и советским временем, они жаловались, конечно. А я им сочувствую, говорю, что да, если бы вы занимались на моем уровне, вы должны были бы читать архивы Политбюро, архивные материалы КГБ, личные резолюции руководителей государства. Но этого нет, конечно. Доносы. Сейчас, когда атмосфера теплеет и архивы начинают открываться, некоторые мои коллеги говорят, что историки более ранних веков иногда, поскольку они привыкли работать на таком тонком правительственном материале, то им виднее иногда со стороны, что творится в 20 веке. Это одно, почему я позволяю себе говорить. Второе. У нас гласность, ну, в разных формах, в частности, по исторической части, существует на трех уровнях. Многое печатается. Это вам в основном известно, хотя кое-что провинциальный прайс интересно, скажем, в журнале «Урал» там, или «Подъем» не всегда доходит. Второй уровень, еще более смелый, чем печать, это то, что идет по радио, особенно телевидению. И особенно по ленинградскому телевидению. Там острейшая передача, где обсуждение идет даже таких вопросов, которые пока до печати не доходят. И, наконец, третий уровень, уж может быть, самый смелый, это уровень семинары, круглые столы, очень распространены в Москве сейчас. Особенно по истории. Скажем, в Институте истории СССР Академии наук объявляется круглый стол по истории Второй мировой войны. Ну и народ сбегается, и, можно сказать, люди висят на люстрах, потому что там сообщаются очень ценные факты, которые еще когда попадут в печать? Историки разогреваются медленнее, чем литераторы. Передовая область по расшифровке истории у нас литература. В Союзе писателей решили завести такой семинар и поручили мне его вести. Это значит, что я приглашал, приглашаю, буду приглашать, вроде бы, если его не прикроют, уже специалистов. Поэтому у нас было много уже довольно занятий, еще будут. Были занятия не только по советскому периоду. Были и по Ивану Грозному, по Петру Великому. Все достаточно интересно. Но большая часть занятий были посвящены советскому времени. Были такие занятия. Революция, НЭП, коллективизация, Сталин, война, Хрущев. От Хрущева до Горбачева было такое занятие. Мы приглашали лучших специалистов. Среди них были такие люди, как Логинов, Лельчук, Борисов, Поликарпов, Бутенко и другие. Эти же люди выступали на известных семинарах у Афанасьева Юрия Николаевича в историко-архивном институте. Но у Афанасьева массовая аудитория. Там даже движение останавливается около этого института, когда идут семинары. А у нас руководство Союза писателей норовит не пущать. То есть оно хочет, чтобы аудитория как можно более узкая. Но это имеет один плюс. Выяснилось, что в маленьких комнатах историки почему-то говорят смелее. Так что у нас более острые. Были разговоры по некоторым сюжетам, чем у Афанасьева. Моя задача заключается в том, чтобы рассказать вам, что говорили эти люди, что говорилось в прениях. Повторяю, что я здесь выступаю не со своими теориями, но я считаю нужным, возможным поделиться в порядке гласности тем, о чем мы, не только мы, спорим.
Напомню, в программе «Радио Свобода. Разница во времени» вы слушаете сохранившуюся в нашем аудиоархиве запись выступления в июне 1988 года в Сорбонне советского писателя и историка Натана Эйдельмана. Он рассказывал тогда о дискуссиях среди историков перестроечного Советского Союза.
Итак, революция. О чем спорят в связи с революцией историки? 1917 год, прежде всего. Ну, главный спор об альтернативах. Раньше преподавалось так, что не дело историка заниматься тем, что было бы, если бы. Сейчас приходит к выводу, что все-таки это тоже дело историка. Только осторожно, разумеется. Ну вот, Октябрьская революция, 1917 год. Был ли это единственный путь для России в 1917 году? Или были другие варианты? Во время передачи из Ленинграда, где обсуждалась пьеса Шатрова дальше недавно, историки пришли к выводу, что было три альтернативы. Одна альтернатива – победа Корнилова и победа, так сказать, монархических сил. Любопытно, что сами большевики считали возможным другие варианты. Но я не говорю о формуле Ленина о возможности мирного пути в 1917 году. Мирного пути не получилось. Куда менее известно, например, соображение Ленина, высказанное в 1900, если не ошибаюсь, 10-м году, о том, что вполне возможен длительный Столыпинский вариант. То есть при определенном стечении сил может быть длительный период такого нового бурного буржуазного развития России. Тоже не вышло, не получилось, но вариант рассматривался. В связи с 17-м годом и последующими сразу возникла проблема архивов. И не знаю, как у нас большинство народа считает, что архивы легко уничтожить. Что их нет, что они сожжены. Историки, профессионалы знают, что это очень трудно сделать. Что архивы размножаются, и поэтому, во-первых, его намеренным людям очень трудно. Нужно обладать гигантскими знаниями, расчетом, где находятся копии того или иного дела. А во-вторых, даже очень плохие люди, даже желающие уничтожить, в то же время имеют инстинкт сохранения архивов на случай необходимости оправдаться. Говорилось об архиве Сталина. Борисов, профессор, который работал в этом архиве, сказал, что архив сравнительно невелик, личный архив Сталина. Но все же имеется личный архив Сталина. Во всяком случае, в той мере, в какой профессор Борисов нас ознакомил. Ну, там ряд его личных писем. В «Цепях Украины» пьеса Корнейчука с литературной правкой Сталина, которую Корнейчук учел. Кроме того, краткий курс, крайне интересная правка, например. Конечно, основной текст писали там референты. Ну, референты Митин, Минц, глава коллективизации, где Митин и Минц, да и другие, доказывают, что это было, в конце концов, выгодно, что это крупное хозяйство лучше мелкого, что это было прогрессивно, известно. А Сталин все перечеркнул характерно, кажется, у него было зеленое чернило, он написал написать, что сами крестьяне хотели. Выяснилось, что архивные резервы по истории революции велики, хотя в первые годы советской власти много печаталось, но все-таки потом многое закрылось, и там еще есть очень большие материалы. Говорилось как об одном из самых таинственных периодов – военный коммунизм. Историки, выступавшие, отмечали, что военный коммунизм сыграл свою роль в уменьшении демократии в России. В 1917 году большевики имели 25% голосов при выборах в учредительное собрание. Пошел спор, сколько бы они имели в 1920 году. Был спор такой на одном из семинаров. Одни говорили, что имели бы больше, потому что крестьяне в ряде районов, скажем, были недовольны политикой Колчака и, так сказать, двинулись влево. Но Некоторые специалисты говорили, что крестьяне были недовольны продразверской, особенно в 20-м году уже. Отсюда Антоновщина, кронштадтский мятеж позже, и голосов, по-видимому, было бы меньше. Так или иначе, НЭП – это первая перестройка, так формулируется первая крупная попытка перевода страны на новые рельсы. Вот Виталий Семенович Лильчук прочитал острую лекцию о НЭПе нам на семинаре. Он показал быстрый рост благосостояния в цифрах, как быстро появились продукты, как быстро вырос уровень потребления. Он показал, что примерно в два раза больше на душу населения мяса приходилось в 1927 году, чем в 1940. Но вот что интересно. Экономическая сторона НЭПа изучается. А вот политическая сторона НЭПа, как там с демократией? Мы сейчас, уже сегодня, даже в реформах 19 века, всегда смотрим на две колеи. Как с экономикой и как с демократией. Видим по схеме истории, что одна экономика без демократии – это вещь не гарантированная. В конце концов, возгорелся вопрос, подступается к самой больной теме. Был ли Сталин обязателен? Во время сессии научной в одном из институтов физики провели голосование, как считают физики. Был он обязателен или нет? И большинство абсолютно не собрал никто. 30 с чем-то процентов считали, что обязательно должен быть Сталин. Что-то 28 или 30 считали, что не обязательно. В общем, тут разделились голоса. Любопытный способ решения исторических проблем, между прочим, путем голосования. Была ли страна обречена на Сталина? На одном из семинаров один лектор сказал так. Ну что, в Англии был после революции диктатор Кромвель? Во Франции был Наполеон. Что, мы хуже, что ли? Конечно, хорошо смеяться так. Мысль понятна. Ну, с Кромвелем, Наполеоном наша наука спокойна. Она знает, что народился новый класс, буржуазия, новый слой. Они, значит, стремились удержать свои позиции. Им нужна была сильная рука, сильная власть. Ну, в общем, правильно так, в схеме. Ну, у нас как? Чем более страна была отсталой до революции, тем более жесткая диктатура после нее. Примерно такая формула была выдвинута. Повторяю, что очень много в нашей науке, литературе, на семинарах, на лекциях, в статьях дело сводится к личности Сталина. Причем разговор приобретает острую форму. Человек начинает ругать Сталина. Все слушают как бы сочувственно. Дальше ты начинаешь понимать, что он так его ругает, что из этого вытекает, что все дело в нем. Что если был бы другой характер, что если был бы получше, то было бы все хорошо. Или почти все. Действительно, некоторые люди настолько сводят дело к личности Сталина, настолько даже, я бы сказал, не марксистски, вот что возникает, не то чтобы необходимость его защитить, но как-то объяснить. Задавались вопросы, а что если бы вот Сталин умер бы, или не было бы, умер бы в 25-м году, мало ли чего бывает. Что? Не было бы диктатора? Был бы. Да, верно, соглашались в том, что если бы диктатор был бы, несколько помягче, личные качества были бы другие, на несколько миллионов жертв было бы меньше. Для исторической схемы все равно, а для этих нескольких миллионов глубоко не все равно. Так или иначе, боялись произносить, но в конце концов произнесли то слово, которое некоторые, произнося, извинялись, что это когда-то говорил Троцкий или Дживас, о новом классе или слое, номенклатуре, как угодно. Номенклатура, то, что надо изучать, то, что у нас не изучается. Рабочий класс у нас, крестьянство еще худо-бедно изучается, хотя тоже требуется проверка всех цифр. Это отмечалось много фальсификаций. Но высший слой совершенно не изучается. И опять же, один из ораторов говорил, что ж такое в Англии джентльмены, высший слой изучены, хорошо. Известен образ жизни, доходы, психология. А как с правящим слоем в России? Сколько их? Сколько получают? Как эти доходы росли? В какой-то момент, как известно, существовали конверты, которые потом были отменены. Является ли зарплата определяющим моментом? Скажем, первый секретарь райкома партии получает 375 рублей в среднем. Является ли это фактором, сразу определяющим его власть и силу, если он получает, скажем, меньше доктора наук? Сейчас, например, нам говорят, что бюрократия 19 миллионов человек в Советском Союзе. Но это немножко смешно, потому что половина это машинистки, швейцары. Так вот, рос слой. Почему интересно, рос правящий. Сначала преобладал советский аппарат. Партийный был маленький. Партийный, НКВД, военный был маленький. ГПУ. Советский был огромен. Скажем, в аппарате промышленности в 1923 году было примерно столько чиновников, сколько было рабочих на заводах. Управление народного образования, приводились факты от Ильчук, больше было чиновников, чем учителей. Так или иначе, был советский аппарат, который потом, однако, с усилением Сталина, сильно дополнялся аппаратами партийным, ОГПУ и другим, о чем сведения значительно меньше. Тем не менее, промышленный аппарат очень рос сильно. Все понимают, что такое индустриализация. Но редко смотрят на нее под углом создания аппарата. Скажем, 1000 заводов. Что такое 1000 заводов новых? Это 1000 новых директорских мест. Несколько тысяч замдиректоров и других высокооплачиваемых точек. Дальше отмечалось, что этот слой субъективно
Многие люди были честны. Многие люди абсолютно субъективно честны, но тем не менее выполняли дело не то, которое они бы хотели. Так выходило. Они были уже в системе этого аппарата. На одном из семинаров была сказана такая мысль. Интересно, передаю ее на обсуждение присутствующих. Что Сталин убил многих людей. Говорят, что жертвы многие люди погибли как бы ни за что. Но он видел в них зачаток свободы или энергии. То есть речь шла о ликвидации определенного типа людей, скажем, обязанных революцией, допустим, а не ему. Так вот, сама необходимость ликвидировать так много миллионов людей, чтобы навести свой порядок, делает, ну как тут опасно произнести слова неточные, кощунственные, поймите меня правильно, это делает честь России. Значит, просто так стукнуть кулаком по столу, чтобы Россия изменилась, оказывается, было нельзя. Значит, чтобы сделать другую Россию, понадобились вот такие массовые репрессии. Да, так вот, возвращаясь снова к аппарату. Аппарат хотел усиления своего влияния, влияния прямого, так сказать, должностного. То, что не измеряется в деньгах. Поэтому отмечалось, что вот 1934 год. Какие были главные события советской истории? Все знают убийство Кирова 1 декабря. Это начало большого террора, хренового переворота. 1 декабря 1934 года. Но в мае месяце того же года произошло менее заметное событие. А на самом деле очень важное. Был окончательно отменен партмаксимум. Партмаксимум – это зарплата, выше которой член партии не может получать. Поэтому красный директор, допустим, получал меньше, чем, скажем, инженер-интеллигент. Несколько раз было меньше. В мае 34 года партмаксимум отменен. И вот журнал «Плановое хозяйство» сообщает, что за ближайшие 2-3 года крупные вклады Беркаса возросли примерно в 5 раз. Все знают, что 34-37 год – страшный террор. Но если рядом с этим фактом, числом убиенных, не положить цифры о росте крупных вкладов, мы ничего не поймем. Как мог Сталин убивать столько людей безнаказанно? А вот крупные вклады – это знак того, ну, не единственный, конечно, что был слой могучий, на который он опирался. Был правящий слой, который искал своего лидера, и лидер искал его. И это был сложнейший процесс, осложняемый еще тем, что когда этот слой выдвинул лидера, то сам лидер часть этого слоя начал чистить. И 37-й год был гигантской чисткой этого самого аппарата. В связи с этим вот ставился вопрос, который вот в статье Клямкина в «Новом мире». Был другой путь или нет в это время, в конце 20-х годов? Клямкин нам доказывал, что, дескать, другого пути не было, как зажать крестьян. Вот тогда Преображенский писал в «Правде», в те годы известно, что у нас нет французских колоний, у нас нет английских колоний, у нас есть только внутренняя колония, именуемая российское крестьянство. Видите, как откровенно иногда писали. Клямкин доказывает, что другого пути быстро сделать индустрию не было. Нужно было сосредоточить быстро большие средства, создать мощную индустрию и так далее. Это очень распространенная точка зрения, и многие ее защищали на этих семинарах. Ну, на это были известные возражения, что потери гигантские, людские, не стоят никакой индустрии, что факт выигрыша войны не есть доказательство, что она выиграла с любой ценой и так далее. Это все вам известно. Тем не менее, уже была дискуссия, обсуждение статьи Клямкина, где его крепко прижали, так сказать, он такой человек острый, и стали говорить, что почему вот не было другой альтернативы, была же другая. Он согласился, что был, вот он неясно выразился в «Новом мире», что была другая альтернатива. Можно было медленнее развиваться, не так жать на крестьянство, но для этого крестьяне должны были иметь больше рыночную свободу, да, определенные политические свободы, то, чего хотел Бухарин. Поэтому он хотел сказать, уточню Клямкин, что, дескать, соотношение сил уже было такое в стране, уже был определенный аппарат, уже рабочий класс был отъединен от крестьянства. Что греха таить? Бывает союз рабочих крестьян. Здесь не было коллективизации, крестьяне были чертовски одиноки. А власть, аппарат уже расставил такие позиции, что дело крестьян было безнадежно. Ну, так можно согласиться, что соотношение сил было безнадежно. Но что исторически, теоретически не было альтернативы, с этим отчаянно спорили, и этот спор сейчас один из самых таких острых.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней очередная передача из цикла «Как у Дюма». Сегодня мы знакомим вас с сохранившейся в аудиоархиве «Свободы» записью выступления в Париже известного советского писателя и историка Натана Эйдельмана. Оно было посвящено тогдашним дискуссиям и спорам внутри корпорации советских исследователей прошлого. Запись сделана моей коллегой Фатимой Салказановой в июне 1988 года. А прозвучал этот материал в моей же тогдашней программе «Россия вчера, сегодня, завтра». После краткого перерыва на чтение сводок новостей мы продолжим знакомить вас с этим материалом. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская милиция продолжает нести службу в усиленном режиме в связи с участившимися после событий на Манежной площади случаями конфликтов на национальной почве. Организация «Национал-демократический альянс» намерена сегодня провести пикет у телецентра Останкино. В Владивостоке прошел митинг против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. Подобный митинг прошел также в Южно-Сахалинске. Причина неудачного пуска ракеты «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС», стала конструкторская ошибка. Спутники не были выведены на расчетную орбиту и упали в Тихий океан. В Белоруссии сегодня последний день досрочного голосования на выборах президента страны. Основное голосование пройдет в воскресенье 19 декабря. Корейский полуостров напоминает пороховую бочку, и всем странам необходима максимальная сдержанность. Об этом заявил телекомпании CNN губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон. Центральное разведывательное управление США отозвало руководителя своих операций в Пакистане, посчитав, что его жизнь оказалась под угрозой после того, как тайна его имени была раскрыта. Президент США Барак Обама подписал в пятницу закон о налоговых послаблениях, который стал результатом компромисса между Белым домом и республиканской оппозицией в Конгрессе. Парламент Венесуэлы предоставил президенту страны Уго Чавесу расширенные полномочия на срок 18 месяцев. Теперь Чавес может без согласия парламента издавать указы, которые будут иметь силу закона. Боливия вслед за тремя другими странами Южной Америки, Аргентиной, Бразилией и Уругваем, признала независимость палестинского государства в границах 1967 года. Вдова американского бизнесмена Джеффри Пиковера, получавшего огромные прибыли от деятельности осужденного за мошенничество Бернарда Медоффа, готова вернуть обманутым вкладчикам более 7 миллиардов долларов. ООН объявила о создании независимой комиссии по расследованию причин вспышки холеры в Республике Гаити.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В очередной передаче из цикла «Как у Дюма» мы продолжаем знакомить вас с фрагментами, сохранившейся в аудиоархиве «Свобода», записи выступления в Париже известного советского писателя и историка Натана Эйдельмана. Оно было посвящено тогдашним дискуссиям и спорам внутри корпорации советских исследователей прошлого. Запись была сделана моей коллегой Фатимой Салказановой и вышла в эфир в июле 1988 года в программе, которую я тогда редактировал «Россия вчера, сегодня, завтра».
В советской печати на дискуссии появился термин «контрреволюционный переворот» 29-34-37 года. Контрреволюция Сталина, так. Какого типа контрреволюционный? Не того, что вернулся там Деникин, Колчак или монархии, а в том смысле, что положение крестьян становится значительно хуже, чем до революции, и хуже, чем в крепостном праве, а власть диктатора превышает, это уж, как говорится, и вы, и я, знаете, превышает все возможные нам известные примеры деспотических властителей России. Вот больше власть, чем Ивана Грозного и Петра Первого была Сталина личная, хотя бы по той причине, что в самые жестокие годы Петра и Ивана существовал частная собственность, и боярин все же имел определенную экономическую независимость, а все люди, связанные со Сталиным, получали зарплату. Роковой момент 28-29 года, понятно, это больная точка. На одной из дискуссий, в прениях, правда, выступил один писатель, он сказал, вот как было бы хорошо, если вот тогда, в 28-м году, за три года до своего рождения, появился бы Михаил Сергеевич Горбачев и провел бы тогда перестройку. Ну, все повздыхали, сказали, что да, это было бы неплохо. Это было бы неплохо, но вот тут-то и начинается самая темная сторона, связанная с тем, что принято называть классовым интересом, интересом слоя и так далее. Это страшная, трагическая система. Но, повторяю, свой опыт, когда меня на одном семинаре спросили, а вот как я считаю, как нужно говорить о Сталине? Я высказал мнение, не знаю, согласился, что нужно быть на трех уровнях. Первое, всю правду о зверствах. Второе, всю правду о том, кто его поддерживал, и что эта поддержка была очень широчайшая и массовая, и форма отуманивания, оболванивания, через которую я прошел, как и многие другие, руку подымал, веровал, все было так в молодые годы. В-третьих, связано с вторым, понимание личной ответственности каждого, даже того, кто непосредственно не палачествовал. Вот, видимо, эти три уровня, о которых должен говорить. В связи с этим возник вопрос о статистике. Вот статистика одна из зон неосвоенных. Сколько погибло? Я знаю, что есть много цифр в западной печати. Недавно Виктор Петрович Данилов, крупнейший знаток про коллективизации, спорил, например, доказывал, что голод 1932 года, 1933 унес не 10 миллионов, а 3 миллиона человек. Это ужасно, уже 3 миллиона, кажется, мало. Статистика очень трудна по той причине, что если человек попал в ссылку, потом умер, то он может не считаться как бы жертвой репрессий. Кроме этого, нужно проверить действенность переписи. Было три переписи, 26-го, 39-го и 59-го года, ну, о которых можно вести серьезную речь. 26-го года была честная перепись, 59-го более-менее честная, 39-го была нечестная. Об этом писалось в московских новостях, в других местах, в «Огоньке». Тем не менее, профессор Козлов, известный этнограф, выступал с докладом и привел данные о том, что понять демографический дефицит. Вот 147 миллионов было в 26-м году. Сколько должно было родиться к 39-му? Ну, при известном коэффициенте рождаемости. Сколько не хватает? Даже по данным переписи 39-го года, перепись очень, так сказать, повторяю, фальсифицированная, там неясно, как учитывали заключенные, не хватает 15 миллионов. Дефицит демографический 15 миллионов. Это коллективизация 37-й год плюс ловкие переписи. А с 39 по 59, тут, правда, многие цифры уже утаенные в 39-м подскочили. Тут страшный дефицит демографический за эти 20 лет. Тут 45-50 миллионов, сказал профессор Козлов. Это что такое? Это погибшие на войне. Это погибшие в лагерях после войны. Сюда, правда, ходят и не родившиеся от тех, кто погиб. Это тоже надо учитывать. Тут какой-то коэффициент надо вводить на это. Тем не менее, даже по прикидкам Козлова выходило, что число военных жертв, кстати, значительно больше, чем 20 миллионов. У нас сначала говорили 7 миллионов, потом Хрущев дал цифру 20. И она так и существует. На семинаре по Отечественной войне отмечалось, что казнены были 40 тысяч офицеров и генералов. Хотя вообще репрессиям подверглось до 200 тысяч человек в армии. Так сказать, стоит любой войны. Разбирались вопросы внешней политики. Внешняя политика одна из самых щекотливых зон. Поскольку, значит, внутри, ладно уж, как говорится, деяния Сталина и его сподручных ясны. А вот внешняя политика тут уже тема, с исключением других держав, тут тема борьбы за мир и так далее, и так далее. Значит, были попытки отделить, что вот внутренняя политика была плохая, а внешняя хорошая. Против этой попытки вот резко выступил, я уже говорил, Старцев при Ленинградском телевидении, кто сказал, что, по его мнению, Сталин проводил политику империалистическую, в худшем смысле монархическую. Империализм заключался прежде всего в ряде стремлений к захвату. Вот был семинар о предыстории и истории Отечественной войны. Очень крепко там выступал такой сравнительно робкий один ученый, ему пришлось туго. Его спрашивали, известны ли секретные статьи советско-германского договора 1939 года. Он говорил, у нас не опубликованы. Тогда его спросили, а если опубликованы не у нас, то можно ли считать, что это факта нет? Он должен был признать, что это факт есть. Вот. Но требует критического подхода, на что было резонно замечено. Любой факт требует критического подхода. Так или иначе, говорилось и будет говориться, что то, что введено в научный оборот на Западе, документы о советско-германском договоре, документы о терроре, документы о коллективизации сейчас материала Смоленского архива. Все это пора понять, что это есть. Вообще вот, я понимаю, что здесь это может быть не всегда понято. Три четверти фактов, которые говорится, это все и так знают. Важно, что это произносится. Речь идет о публикации, обнародовании максимальных материалов, появившихся на Западе. В связи с чем, кстати, появляется такое возражение у наших коллег. А вот мы опубликуем, допустим, материалы там из смоленских публикаций или из других, а вот запротестуют, значит, авторы. А проблема авторского права. Ситуация такая, в общем, грубо говоря, говорит редактор крупного журнала. Люди, с которыми советская власть еще не помирилась. Но факты они публикуют такие, которые советская власть уже может опубликовать. Значит, либо ждать, пока мы с ними помиримся, и к ним обратиться долго, либо взять, но тогда подвергнуться, может быть, их атаке за использование и так далее. Как быть? Помириться раньше, да? Вот в связи с этим, опять же, о Великой Отечественной не отмечалась особая секретность. Говорилось о том, что вот, ну, вы все знаете, что издания в Англии, в США и в Японии по истории Второй мировой войны, это 80-томные издания, 96-томов и 100-томов. У нас ничего подобного, ну, 12-томов у нас сейчас. Дело не в том, не количество томов, конечно, а материалов. В частности, генерал Павленко, выступавший очень остро, сказал, что начали писать подробное описание битвы под Москвой, 41-й год. И у нас есть архив в Советском Союзе, группы «Центр» немецкой, наступавшей на Москву. Историки попросили посмотреть на события с немецкой стороны. и даже очень авторитетным и допущенным историкам не были даны, было еще несколько лет назад всего, года три, не были даны материалы группы «Центр». И тогда генерал Павленко с свойственной горячностью стукнул кулаком по столу и сказал: «Зачем мы их только захватили?» Повторяю, история Второй мировой войны, предыстория, советско-германский договор. Все это люди требуют ответа на этот вопрос. Ну, прорыв сделал старый, опытный международник, по-разному говоривший разный год, Эрнст Генри, который напечатал, все-таки впервые произнес довольно ясно то, что как-то не решались произносить, что советско-германский пакт 1939 года был ошибкой. Далее зашел спор, удивительный спор о безнравственности политики. Политика грязна, все знают, почему-то ссорились на Макиавелли. Хотя тот же Макиавелли говорил, что действительно политика грязна по своей природе, но до известных пределов. Все знают его книгу «Принципе», и куда меньше знают его рассуждения, что когда политика переходит известный уровень безнравственности, это вредно для практика. Практика должна быть безнравственна до известных пределов. Вот, грубо говоря, мысль Макиавелли. В частности, вот говорилось о внешней политике 1939-1941 года, о сговоре с Гитлером, что комбинация возможна, конечно, с дьяволом. Но какой ценой? Отмечалось вот позже на симпозиуме советско-польском, на котором тоже присутствовал, так сказать, можно по-разному было заключать договор с Гитлером. Но тот факт, что на картах 1939-1941 года географических вместо Польши написано «область государственных интересов Германии», а вместо Чехии, Словакия это было, вместо Чехии «протекторат Богемии и Моравии», что это и есть форма, когда дозволенный уровень нравственности значительно превзойден. Между прочим, на последнем семинаре по внешней политике выступавшие товарищи настаивали на том, что нельзя недооценивать вину Сталина в развязывании Второй мировой войны, в частности, нападение на Финляндию и очень плохое ведение военных действий, как сейчас ясно, чрезвычайно поощрило Гитлера. Он был убежден, что если с маленькой Финляндией, так сказать, соотношение населения 1 к 70, такие потери, такие гигантские трудности, то война будет легка. Это требует изучения. И сейчас мне кажется, что мы к этому изучению и приблизились, и удалились от него. Потому что, с одной стороны, о преступлении Сталина говорит все более откровенно, но о наших собственных заблуждениях, мягко говоря, мы говорим куда менее охотно. Мы охотнее скидываем вину на Сталина, ну ладно, его окружение, на бывший правящий слой. О себе говорится в общей форме. Пока был гипноз, его невозможно было анализировать. Когда происходит выход из гипноза, люди не верят, что они были в гипнозе. Возникают просто гигантские проблемы исторической социологии и психологии, о которых говорилось на семинарах. Кратко остановлюсь на послевоенных моментах. Знаменитый доклад Сталина 9 февраля 1946 года, послевоенный. Доклад, в котором, кстати, сохранились знаменитые двойные аплодисменты. Когда Сталин сказал: «Говорят, победители не судят», — бурные аплодисменты. «Нет, их надо судить», — бурные аплодисменты. Мне говорили, что в некоторых изданиях только в одном месте поставлены аплодисменты. Но я сам видел издание, где два стоят. Отметаем всю демагогическую сторону, возьмем суть. Там, помните, Сталин приводил цифры. 6 раз будет. Там 50 миллионов тонн стали, 60 миллионов тонн чугуна, 500 миллионов тонн угля и нефти, то будет коммунизм. Ну, оставим в стороне там, что будет коммунизм. Ну, ставится некая задача достижению определенного уровня производства. Как главное. И он, и все руководство, и все были нацелены на то, что, в общем, нужно только увеличить то, что есть, и будет все. Мы будем непобедимы, мы будем, значит, иметь все, что нужно, и будет, так сказать, уже некая новая стадия. Ученые анализировали этот доклад под этим углом. Дело в том, что в этот момент, как вы знаете, началась вторая промышленная революция в мире. Дело было не в тоннах и в килограммах, а менялась структурная промышленность. Дело было в компьютерах, дело было в кибернетике, дело было в полупроводниках. Об этом ничего. Более того, вскоре после этого началась кампания кибернетика, буржуазная уже наука и так далее. Если курс взят на то, чтобы только выдать тонны и килограммы, роль мозгов, роль интеллигенции при этой схеме, ну, не так уж велика. И в тот момент, когда мобилизовывались эмоциональные, интеллектуальные силы Запада, в виде, так сказать, союза мозгов, особенно в странах типа Японии, ФРГ, Италии, ну, других, здесь как раз острейшие удары наносились по интеллигенции. Конечно, это объяснялось не только тем, что нужны были тонны стали. Интеллигенция потенциально заключала в себе некую вольность. Одна за другой идут антиинтеллигентские кампании. Борьба с генетиками. Под именем великого ученого, действительно великого, Павлова, проводится определенная кампания против физиологов, космополитизм. Это все линия удара по тем силам, которые как раз могли бы осуществить узловые перемены. И ясна другая сторона. Дело в том, что в этот период сейчас есть все больше и больше данных. Аппарат, который породил Сталин, и Сталин породил его, начал им тяготиться. Это несомненно.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней очередная передача из цикла «Как у Дюма». Сегодня мы знакомим вас с сохранившейся в аудиоархиве «Свободы» записью выступления в Париже известного советского писателя и историка Натана Эйдельмана.
Все люди хотели жить, начальники тоже жить хотят. Хотели жить, больше получать, ездить за границу, прилично существовать. Даже те, кто имели многое, не было гарантий. Я вот занимался Павлом Первым. Его убили близкие его сторонники, которые все имели. Но не было гарантировано. Гарантия – один из важнейших моментов. Аппарат был утомлен Сталина. Аппарат поддержал Хрущева против Берия. Аппарат поддержал Хрущева, когда против него был известный заговор, там, Молотов, Маленков, и примкнувший к ним Шипилов. Безусловно. Потом уже, когда Хрущев начал делать реформы, соображения, которые подрывали сам аппарат, аппарат уже его прокинул. Это особый разговор. Мы сейчас находимся в 40-х, 50-х годах. Это тоже вот тема темная, ее как бы нет. Это тоже незримая история. То, как эти люди вырвались на свободу, как они начали ездить при Хрущеве. И получили известные гарантии, но, по крайней мере, не будут убиты. Изменялись отношения между правящим слоем и его верхней структурой. Это очень важно. Что заставляет серьезно отнестись вот к тем сведениям, которые мы знаем в западной литературе, соображения Автарханова. А сейчас соображение Константина Михайловича Симонова. Симонов описывает ситуацию, когда Сталин, чувствуя эту опасность, готовился к нанесению нового удара по верхушке аппарата. Его знаменитая фраза, которую Хрущев приводил, что надо время от времени менять кадры. Но то, что прошло бы Зиновьевым и Бухарином, не могло пройти с этими людьми. Это люди были воспитаны на крови. Это были не зайцы, а волки вокруг Сталина. И это вообще тоже интересная психологическая тема. Опять же, понятно, мы не сильно симпатизируем. Но многие из них были яркие люди с отрицательным знаком. А чем человек крупнее и перед ним отрицательный знак, тем он больше вреда приносит. Во времена Брежнева было куда более серое руководство, хотя, может, слава богу. А здесь, так сказать, яркие хищники, Берия. Ну, пробуй ставить негде, но ведь способный. Чрезвычайно, на все способно, понятно. Я понимаю, что не хочется сказать слово в их пользу, но я произношу его четко. Я говорю, что были способные люди, Сталин недооценил способности. Они не хотели погибать просто под новым ударом топора. Вообще, вопрос о том, что таится в архивах. Вот такой, наверное, помнят многие. Член Политбюро, секретарь ЦК и министр культуры Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Ну, умер он. У него воспоминания, которые вообще были в журнале «Дружба народов» еще лет 15 назад. Вот Пономаренко рассказывал. Утром беру я газету с сообщением о деле врачей. Январь 53-го года. Пономаренко читает опытным аппаратным глазом этот текст. Что врачи такие-то, 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 такие-то. Кого они хотели погубить? Хотели там погубить Ворошилова, Жданова, там, Говорова и других. Скажем, врач Егоров. А Пономаренко говорит, а я лечусь у врача Егорова. Этот врач Егоров хотел погубить таких. А меня не хотел. Мне это сразу не понравилось, когда Пономаренко. Понимаете, аппаратное чувство. Значит, ясно, что если один врач лечит нескольких руководителей, и одного хочет погубить, другого нет, то понятно, таких воспоминаний довольно много. Сейчас в архивах найдены материалы, что осень 52 года конфронтация Сталин-Берия была острейшая. Эта тема была щекотливая, она и сейчас щекотлива. А при Хрущеве особенно. Ну, во-первых, так сказать, неудобно было признаваться в каком-то заговоре или даже намерении его. Заговор или возможный заговор, я не настаиваю на термине. Комплот, как хотите. Поскольку Берия вскоре был свергнут, то без рассказа о нем история не получалась. Возник, так сказать, новый уровень исторической тайны. Это крайне острый, интереснейший, острейший момент советской истории, который не изучен. Увы, уходят последние люди-воспоминатели. Попытки журнала «Огонек» взять интервью у Кагановича последнего, 95-летнего, пока не увенчались успехом. Насколько мне известно, Каганович сказал, что он бы дал интервью солидной западной газете. Прошу учесть, товарищ. Серьезно, он боится наших, так сказать, корреспондентов. Сталин формально скончался 5 марта в 16 часов 50 минут. А 5 марта днем, как сообщает Симонов, был создан пленум, где командовал явно Берия, который сообщил о таких гигантских изменениях в правительстве, в аппарате. 20 министров были сменены. Изменена структура Политбюро и Совета министров. На все главные посты, иностранных дел, военные, секретариат Москвы, были поставлены новые люди. Это все поразительные факты, которые... Важнейшие события нашей истории, мы о нем знаем, но так мы догадываемся, еще спорим, было ли. Вот уровень нашего сознания. Тем не менее, после этого переворот или... Неважно, в 1953-1956 году был переворот. Хрущев — это есть новая попытка, последовательная, странная, новая попытка и экономических, и политических реформ и в жизни страны, и в жизни аппарата, и в отношениях аппарата с высшими верхами. Но это уже совершенно особая тема. Я думаю, что она не устареет.
и до нашей следующей встречи, которую неизвестно, когда будет.
В 88 году Фатима Салказанова записала не только парижское выступление Эйдельмана, но и его ответы на вопросы слушателей. Тогда многие из этих вопросов казались острыми. Сейчас вот она разница во времени, наивными и смешными даже.
Первый вопрос. Все, что вы нам рассказали, очень интересно, но обо всем об этом говорилось уже в 56-м году. Или вот, например, вы говорили о партийном аппарате, но уже есть на Западе книга Возленского «Номенклатура» и «Новый класс» Джиласа. Обсуждаются ли на исторических семинарах зарубежные книги о советской и коммунистической действительности?
Во-первых, я хотел сказать, что речь шла об освоении ее и введении в научный оборот. Во-вторых, я над тем, что вы спрашивали, думал еще задолго до того. Что нового? Я сказал сейчас, что почти все как бы знали. Ну, видите ли, давно известно, например, что в мире существует даже в литературе всего 31 сюжет. Тем не менее, мировая литература каждый раз обновляя сюжеты получает. Поэтому Васленский написал номенклатуру. Сейчас заново ставится вопрос. Ну, для нас важно, что это говорится у нас. Ну, ладно, дело не в том. Но согласитесь, что есть возможность новых постановок, новых фактов, новых цифр, новых анализов. Психологически мы не претендуем на приоритет в сюжете. Но есть возможность в рамках как бы известного. Я сказал, что 3/4, 9/10 про себя мы и так знали. Важно это произнесение, а произнесение в наших условиях означает движение к архиву, движение к новым моментам. Анализ, скажем, психологического состояния страны. При всей развитии западной социальной психологии, при всем знании и быстрых эффектах, как эффект толпы, и эффекты, связанные с фашизмом, феномен Сталина не описан еще.
Вопрос. Но ведь об этом уже писал Солженицын, если только это имя не табу. Ответ советского историка Натана Эйдельмана.
Нет, не табу. Вы считаете, что Солженицын написал феномен Сталина? Видите ли, сказать, что Сталин плохой и тиран, это общее место. Сказать, что Сталин гениальный вождь всех народов мира, это тоже обратное общее место, известное исторически, мы знаем. А вот как это соединяется, пока не нашлось. И Солженицын этого не сделал. В этом отношении, на мой взгляд, куда менее талантливый, выдающийся автор, как Рыбаков, в движении к образу Сталина продвинуться куда дальше, Александр Александрович? Мною глубочайше уважаемый. А кроме того, как называется наша встреча? О чем спорят советские историки? Вот они об этом спорят. Я сказал бы так, что за последние года два, но я думаю, без преувеличения было опубликовано несколько сот или даже тысяч, существенных фактов или групп фактов. Они были опубликованы на основании уже определенных трактовок. Понимаете? Вроде бы факт, подумаешь, еще один факт, вот Ваксберг опубликовал 3-4 факта о преступлениях Сталина. Казалось бы, и так знали, что он многих убил. А кроме того, понимаете, в науке известно, что роль прибора, изучающего, велика. Роль глаза человеческого, роль телескопа, изучение звезды, очень велико. И люди окрашивают своим субъективным сознанием то, что происходит. Поэтому всякая истина содержится в объективную сторону. Это вы заметили, что тут как бы ничего нового. Хотя есть новое тоже. И плюс наши субъективные отношения. Вот происходит любопытный сплав новых субъективных отношений с кое-какими новыми объективными. И получается некая химическая реакция, по-моему, нерешенного интереса. Допустим, я знаю некоторых, не хочу называть, американских, могу сказать, моих коллег и друзей, которые очень интересно изучают советский период. Ну, в общем, для них это как бы эксперимент, я для них говорю, почти на кроликах. Но не с холодным, любопытно вот так как-то, как вот нам было бы интересно изучать, не знаю, средневековый Непал. Или бельгийская Конго, тоже люди, тоже сочувствуем. Люди изучают, да. Казалось бы, холодный мозг, холодное изучение, это, кстати, старый спор, что для историка нужно. Объективность или субъективность. Долгое время считалось объективность. Сейчас как-то историки начинают доходить на многих конгрессах, что в известном смысле, в известном, я подчеркиваю, здесь чем субъективнее, тем объективнее. Что некая страсть, некая даже крайность, некоторая заинтересованность может искривить факты, куда тебя поведет, и ты истолкуешь их, но все равно истолковываешь, искривляешь даже спокойно. Но вот личностное болевое отношение к ситуации или изнутри дает неожиданный эффект. Вот такая вот странная штука эта история. Мне так кажется.
Вопрос. Как вы считаете, существует ли в СССР прямая связь между репрессивным аппаратом и Политбюро? Не свидетельствует ли разгон демонстрации в центре Ленинграда у Казанского собора во время визита в СССР президента Рейгана о том, что отсутствует координация действий властей? Советский историк Натан Эйдельман ответил.
Видите, я не настолько осведомлен И гласность не настолько дошла, чтобы я знал весь механизм. Но когда-то в Москве один коллега мой зашел, значит, международный отдел ЦК, получил очень либеральную инструкцию. Международный отдел ЦК вообще у нас очень либеральный. Потом зашел в отдел агитации и пропаганды, там ему сказали, значит, ну, железно. Он вышел и сказал, да что ж такое, что у нас однопартийная система или нет, сказал он. На что ему мудрый инструктор сказал, у нас система однопартийная, но многоподъездная. Ну, да, понимаете? Очень сложная структура, есть соотношение. Мы иногда путаем наличие одной партии, одного центра с внутренним многоцентровым сегодня. Огромные оттенки. Этика отношений крайне сложна. Например, мне известно, простите, что в 70-е годы, надеюсь, сейчас так нет, члену политбюро было неэтично посетить другого члена политбюро на работе. Неэтично. А потому что это означало бы, может быть, сговор или заговор, не знаю. Этично на уровне референтов соотнестись, соединиться. Это какая-то дико сложная система, которую крайне мало знает. А мы так, понимаете, мы судим, это все равно, как судить там о древней Австралии. Это начинается очень сложная, дико сложная система. Может быть, да, может быть, есть соотношение. Но, с другой стороны, сейчас, особенно в условиях известного послабления новоцентра, в условиях возникновения элемента многоцентровости даже на довольно высоких уровнях, такая возросла определенная инициатива у ряда людей. И система сложна. И, к сожалению, тут гласности не хватает, но, может быть, в данном случае гласность чрезмерно не дается по причинам, я сказал бы, ну что, как сказать, военно-политической тайны, что ли.
Следующий вопрос задал Натану Эдельману бывший профессор Ленинградского педагогического института имени Герцена, а в эмиграции профессор Парижского университета Ефим Эткинд. Он попросил рассказать об архивных спецхранах.
Есть как бы решение, постановление о том, чтобы почти все выдавать. Хотя я уже говорил, что уезжая из Москвы, я зашел в Ленинскую библиотеку, там Набокова только стихи его за подписью «Сирин» 1916 года. Больше ничего нет. На журналы выходит Набоков в советских, а в Ленинской библиотеке весь в спецхране. Понимаете? Значит, не торопится, ну, к осени обещают. Значит, обещано почти все, как известно, кроме крайне шовинистических и порнографических, так там оговорено было, а также произведения мигрантских авторов, напечатанных за рубежом. Значит, обещано, что все произведения, скажем, Солженицына, Аксенова, напечатанные в Советском Союзе, стало быть, должны выдаваться. Вот я как раз в Ленинской библиотеке потребовал Солженицына, мне сказали, что он спецхранник. Вот. Значит, архивов вообще смягчилась несколько обстановка. Это известно. Практика смягчилась. Тут очень много, опять же, много зависит от администрации. Все знают, что в ЦГАЛИ можно договориться, а в отделе рукописи Ленинской библиотеки хуже. Потому что там администрация проявляет инициативу противоположную смысл. Вот, пожалуйста, такое сейчас разнородное время.
Натан Яковлевич Эдельман. Запись лета 88 года. В ноябре следующего, 89-го, он скончался. Ему было 59 лет. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. В этом выпуске мы знакомили вас с фрагментами другой программы, которую я некогда редактировал и вел. «Россия вчера, сегодня, завтра». Запись выступления Эдельмана в Париже была сделана для нее Фатимой Салказановой. Режиссер сегодняшней передачи Марина Смирнова. Всего доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
мы постарались минимальным воздействием разобраться с этой ситуацией.
Все наши права нарушаются нашей властью и не защищаются.
Участники форума неоднократно заявляли, что собрание носит не политический характер.
Косово голосует за свое будущее в Европе.
Около 5 часов вечера взорвался...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».